На веслах сидели обезглавленные трупы, по трое на банку. Все свободное пространство занимали свертки из тюленьей кожи. Еще одна безголовая фигура возвышалась у кожаного барабана, сжимая в обеих руках странные, похожие на тыквы горлянки палочки. Эта фигура была огромной и мускулистой. На телах не было и следа разложения. На шеях поблескивали белые кости и алая плоть. Долгое время оба молчали. Затем Геслер откашлялся. Но это не помогло. Слова все равно давались ему с трудом.
«Ты сказал терпение, Кальп?»
«Ага».
«Значит, не ослышался».
Кальп покачал головой.
«Кто-то взял корабль, обезглавил всех на борту, а затем посадил за работу».
«В таком порядке?»
«В таком порядке».
«Как давно?»
«Годы, десятилетия. Мы на пути, капрал. Никто не скажет, как здесь работает время».
Геслер заворчал.
«Давай-ка проверим каюту капитана. Может, там сохранился бортовой журнал?»
«И свисток на весла».
«Ага. Знаешь, если мы спрячем этого барабанщика, я могу послать сюда урагана, чтобы ритм отбивал».
«Злые у тебя шутки, Геслер».
«Так точно. Дело-то в чем? Ураган травит ужасно скучные морские байки. Это ж подарок будет всякому, кто с ним станет пить в будущем. Слегка добавить персу».
«Не говори, что ты это серьезно».
Капрал вздохнул.
«Да нет», — сказал он секунду спустя.
«Никому не пожелаю тронуться умом, маг». Спутники вернулись на верхнюю палубу. Остальные молча уставились на них. Геслер пожал плечами.
«Что и следовало ожидать», — сказал он.
«Следовало, если ты совсем свихнулся, конечно».
«Тогда»,
— ответила Фелисин,
— «ты к самым подходящим людям обращаешься».
Кальп направился к дверце в каюту. Капрал вложил в ножны меч и поспешил за ним. Спустившись на две ступени, они оказались на камбузе. В центре стоял большой деревянный стол. Напротив виднелась еще одна дверка, ведущая в узкий коридор с койками по обеим сторонам. На дальнем конце его была дверь в капитанскую каюту. Койки были пусты, но рядом лежало множество вещей, которые уже никогда не понадобятся своим владельцам. Дверь в каюту распахнулась с громким скрипом. Даже по сравнению со всем, что они уже видели, сцена была ужасной. Четыре тела, три замерли в причудливых позах, погибшие внезапно и мгновенно. Никаких признаков разложения, но и крови не видно. То, что убило их, переломало все кости, но нигде не тронуло кожи. Единственным исключением было тело, которое восседало в капитанском кресле, во главе стола с картами, словно руководило жутким собранием, посвященным Худу. Торчавшее из его груди копье пробило насквозь тело и спинку кресла. Кровь блестела на животе и коленях фигуры. Она уже не текла, однако казалась влажной.
«Тисте Анди?» — шепотом спросил Геслер.
«Похоже», —
тихо ответил Кальп.
«Но не слишком».
Он вошел в каюту.
«Кожа у них серая, а не черная, и выглядят не такими утонченными».
«Говорят, чистые Анди с плавучего Овали были вполне себе варварами. Хотя, конечно, никто из живущих на этом острове не бывал».
«Никто оттуда не вернулся, во всяком случае», — поправил Кальп. «Но эти одеты в шкуры, едва выделанные. И посмотри только на украшения».
Черные тела носили костяные фетиши, клыки и когти зверей, полированные морские раковины. Ничего похожего на изысканные украшения Тисте Анди, которые Кальпу доводилось видеть в прошлом. Более того, у всех четверых волосы были каштанового цвета и свисали нерасчесанными, жирными космами. У Тисте Анди волосы были либо серебристо-белыми, либо полуночно-черными.
«Да что же мы видим, худ разбери?» — спросил Геслер.
«Тех, кто убил Тисте Анди и квонских моряков, я думаю», — отозвался Кальп. «Затем они вошли на этот путь, быть может, по своему выбору, может быть, нет, и наткнулись здесь на что-то еще более злобное, чем они сами».
«Думаешь, остальная команда спаслась?»
Кальп пожал плечами.
«Если ты способен при помощи магии повелевать обезглавленными моряками, нужна ли тебе команда более многочисленная, чем та, которую ты видишь?»
«А все одно похоже на Тистеанди», — сказал капрал, внимательно разглядывая фигуру в капитанском кресле.
«Нужно привести сюда Гиборика», — решил Кальп. «Может, он читал что-нибудь такое, что прольет свет на это дело?»
«Жди здесь», — коротко буркнул Гесслер.
Корабль начал поскрипывать. Остальные спустились с юта и теперь ходили по верхней палубе. Кальп слушал, как шаги капрала удаляются по коридору. Мак оперся обеими руками на стол и изучил разложенные на нем бумаги. Среди них была карта, изображавшая землю, которую Кальп не сумел опознать. Изрезанное побережье, фьорды, украшенные грубыми изображениями сосен. В глубине белой краской был намечен лед или снег. Курс был проложен на восток от изрезанных берегов, а затем на юг через океан. Малозанская империя гордилась тем, что обладает картами всего мира, но такой суши маг ни на одной не видел. Имперские претензии на всевластие вдруг показались ему жалкими. Гиборик вошел в каюту. Кальп даже не оторвался от изучения карт.
«Посмотри на них внимательно», — сказал маг.
Старик пробрался мимо Кальпа, присел рядом с креслом, вгляделся в лицо капитана и нахмурился. Высокие скулы, угловатые глазницы и высокий рост делали его похожим на Тистеанди. Гиборик потянулся к нему.
«Стой!» — рыкнул Кальп. «Поосторожней с тем, чего касаешься. И какой рукой!»
Гиборик раздраженно зашипел и опустил руку. Через минуту он выпрямился.
«Мне только одно приходит в голову. Тистеадур».
«Кто?»
«Блаж Готеса. Там упоминается, что из иного мира пришли три народа Тисте. Нам, разумеется, известны из них только Тистеанди, а Готес называет лишь один из двух других – Тистеадур. Кожа серая, а не черная. Чадо нежеланного союза Матери Тьмы со Светом».
«Нежеланного?» Гиборик поморщился.
«Тистеанди сочли это падением непорочной тьмы и источником всех своих последующих бедствий. Как бы там ни было, только в блаже Готоса и есть о них упоминание. Оно же и самое древнее».
«Готос ведь был ягутом, верно?»
«О да, и самым ядовитым и мрачным писателем из всех, каких я имел неудовольствие читать. Скажи, Кальп, что открывает твой путь?»
«Ничего».
Гиборик удивленно покосился на мага.
«Совсем ничего?»
«Совсем».
«Но они ведь, судя по виду, в стазисе. Кровь еще влажная».
«Я знаю».
Гиборик указал на предмет, висевший на шее у капитана.
«Вот и свисток, если, конечно, мы собираемся использовать обитателей нижней палубы».
«Либо так, либо будем просто сидеть тут и ждать голодной смерти».
Кальп шагнул к трупу капитана. Длинный костяной свисток висел на кожаном ремешке очень близко от древка копья.
«И от этой костяной трубочки я ничего не чувствую. Она, может, вовсе не работает?»
Гиборик пожал плечами.
«Я возвращаюсь наверх, к тому, что тут выдают за свежий воздух. Копье принадлежало Баргасту, кстати».
«Слишком уж большое», — возразил Кальп.
«Знаю, но мне все равно так кажется».
«Слишком большое».
Гиборик ничего не ответил и скрылся в коридоре. Кальп раздраженно посмотрел на копье.
«Слишком большое».
Затем он протянул руку и осторожно снял свисток с шеи трупа. Выбравшись на верхнюю палубу, маг снова посмотрел на свисток и крякнул. Теперь в нем ожило колдовство.
«Там, в каюте, дыхание ототорало. Неудивительно, что чары их не защитили».
Каль погляделся. Ураган расположился у руля, верный арбалет наготове за спиной. Баден стоял рядом, нянчил перебинтованную руку. Фелисин прислонилась к планширю у грот мачты, скрестила на груди руки и казалась чудовищно спокойной, несмотря на груду отрезанных голов у своих ног. Гиборика нигде не было видно. Подошел Гесслер. «Истин полез в воронье гнездо», — сказал он. «Забрал свисток?» Кальп подбросил косточку на ладони.
«С курсом определились?»
«Посмотрим, что там Истин разглядит, тогда и решим».
Маг запрокинул голову и прищурился, глядя, как юноша ловко взбирается вверх. Через 5 вздохов Истин оказался уже в вороньем гнезде и скрылся из виду.
«Фенеровы копыта!» —
прозвучавшее сверху проклятие привлекло всеобщее внимание. «Истин!»
«На три нагеля влево! Приближается буря!»
Геслер и Кальп бросился к правому борту. Бесформенный горизонт набухал темным пятном, внутри которого поблескивали молнии. Кальп прошипел.
«Этот худом деланный чародей погнался за нами!»
Капрал резко развернулся. «Ураган! Проверь, что там осталось от парусов!» Тут же он сунул свисток в рот и дунул. Раздался звук. Хор голосов, воющих погребальную песнь. Он морозом прошил воздух. Вопль душ, истерзанных превыше всякой муки, превращал боль в звук, который стал постепенно стихать, когда Геслер резко опустил свисток. По обеим сторонам заскрипело дерево. Обезглавленные мертвецы приготовили весла. Из люка неуклюже выбрался Геборик. Его татуировки светились, как фосфор. Глаза старика были широко раскрыты от изумления. Он резко обернулся к Геслеру.
«Теперь у тебя есть команда, капрал», —